Борис Алмазов. «Синева». Глава третья. Нам пишут. Иван Карлыч прошлепал на кухню, загромыхал там кастрюлями, хлопнул дверцей холодильника. «Вот», — сказал он, возвращаясь в комнату с листком бумаги, «очередное послание от родителей. Воспитание изволите ли видеть в письменной форме. Скоро родители своих детей воспитывать начнут по телевизору. Так что же они пишут?» Он водрузил на нос пенсне, заправил черный шнурок за ухо, подошел к Свету. «Что за почерк? Боже мой, что за почерк? Ничего не разберу. Давайте я». Будильник склонил свою круглую голову над письмом. «Одуванчик», – прочитал он. «Дурацкое прозвище», – фыркнул Сурок. «А мне нравится», – сказал будильник. «Очень даже нежное прозвище». «Ничего нежного. Сорняк, трава. И вообще, зачем же существуют тогда имена, отчества, фамилии? Зачем они своего сына назвали Тимофеем?» Будильник решил не спорить с Иваном Карлычем и стал читать дальше. «Сынок, каша на плите». «Опять каша», – вздохнул Сурок. Тимоша вздохнул тоже. «Молоко в холодильнике». «У ребенка ангина, а они молоко засовывают в холодильник». «Ничего», – сказал будильник, – «можно разогреть». «Ребенку 8 лет, он должен возиться с газом?» «У него это неплохо получается. А вы, Иван Карлыч, если боитесь газа, так и не трогайте плиту, а то еще взорветесь». «Ну, знаете, я...» От возмущения Сурок стал заикаться. «Я ничего не боюсь, а считаю страх ниже своего достоинства. Вот так, молодой человек». «Да ладно, ладно», – примирительно сказал будильник. «Какой же я молодой? Меня ведь еще в первую пятилетку сделали. Давайте дальше читать». «Милый Тимоша, не скучай». От этих слов он сразу развеселится, не утерпел и съехидничал Сурок. «Мы понимаем, как тебе одиноко живется», – продолжал будильник. «Ну вот, а вы говорите, они не понимают». «Ну, допустим, допустим, хотя и сомнительно». «И поэтому решили сделать тебе подарок». «У нас этих подарков», – присвистнул Иван Карлыч, – «вагон с тележкой, одних пистолетов на целый полк». Но будильник решил больше не отвлекаться и дочитать записку до конца. «Конечно», – читал он, – «у тебя есть Иван Карлыч». «Это еще неизвестно, кто у кого есть», – проворчал Сурок. «Не было бы у меня этого мальчика, махнул бы я на родину, в Поволжье, или на Целину. У меня там тоже родственников полным-полно. И жил бы, как все нормальные грызуны, на свежем воздухе и витаминах». «Но Иван Карлыч уже старый», – продолжал читать будильник. «Старый? Я не собираюсь за олимпийскую сборную в хоккей играть», – возмутился Сурок. «Кому какое дело? Да это просто неприлично». «И, наверное, тебе уже надоел». Будильник замолчал. Тимоша приоткрыл один глаз. Иван Карлыч стоял, уронив пенсне, и беззвучно открывал рот. Его толстенькие щечки мелко тряслись. Тимоша хотел вскочить, подбежать к старому Сурку, обнять его. Но болен он был все-таки по-настоящему, и голова у него была как стопудовая, поэтому будильник его опередил. «Иван Карлыч, ну что вы, Иван Карлыч!» – забормотал он. «Неужели вы эти глупости принимаете так близко к сердцу? Ну разве вы какая-нибудь каша или, ну, я не знаю, телевизор, наконец? Разве вы можете надоесть?» «Иван Карлыч, миленький!» – закричал Тимоша и сел на постели. «Ну что вы! Это родители так, не подумав, написали. Ты на них не сердись!» «Почему?» – прошептал Иван Карлыч. «Почему у таких бессердечных людей родился не телефонный Булкин, а наш мальчик?» Пенсне дрожала в его лапке. «Да ладно!» – успокоил Сурка будильник. «Написали и написали. Что с них возьмешь? Слушайте дальше. Где это?» «Так, это, старый. Тьфу ты пропасть! Это, надоел. Да что такое? Вот, И мы купили тебе молодого веселого чижа, чтобы он своим пением приближал тебя к природе. А то пока у нас нет машины, мы так редко бываем за городом». «Кого купили?» – переспросил Иван Карлович. «Чижа купили какого-то», – недоуменно ответил будильник. «А где он?» – спросил Тимоша. «Вот именно, где?» – Иван Карлович с размаху посадил пенсне на нос. «Где этот чиж?» «Надо поискать. Раз написали, должен быть». Тимоша решительно встал. «Тапки, тапки!» – закричал Иван Карлович. Мальчик покорно вбил ноги в тапки и, волоча их по полу, как каторжник ядра, пошел в комнату родителей. Иван Карлович и будильник двинулись следом. На папином письменном столе был, как всегда, идеальный порядок, который наводила мама. Однако никакого чижа там не было. У маминого зеркала, словно на боевом посту, как говорил папа, опять-таки в идеальном порядке выстроились тюбики с губной помадой, баночки с тенями и тушью, всякие склянки с кремами. Но чижа и там не было. Не было его и под широкой кроватью, где сиротливо пылились папины гантели. Не было его и в шкафу, и на стеллажах с книгами. «Где же чиж?» – вопрошал, вскидывая пенсне, Иван Карлович. «Айда на кухню!» Кухня была предметом гордости и мамы, и папы. У мамы здесь, как и во всей квартире, был идеальный порядок. Кастрюльки сияли никелированными боками, всевозможные баночки и коробочки для приправ громоздились в таком количестве, точно родители собирались в ближайшем будущем перейти на изготовление блюд только из одних приправ. Правда, Тимоша знал, что в этих коробочках можно найти все, что угодно, от мелких гвоздей до электрических пробок включительно, но только не приправы. Папа в свое время решил придать кухне вид деревенской избы. Одну стенку он обил закопченными досками, чтобы в кухне, как он говорил, сформировались разные зоны – зона приготовления и зона принятия пищи. А со временем выкроилась бы и третья зона – послеобеденного отдыха. Но все зоны должны были пересекаться у кухонного стола. Вот здесь-то, на кухонном столе, будильник, Тимоша и Иван Карлович увидели клетку, накрытую большим, пестрым маминым платком. Тимоша торопливо стащил платок с металлических прутьев. И тут все трое ахнули.